Авиакатастрофы.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы вспомним одну из, наверное, самых крупных и поразивших всех катастроф. Гибель Яка-42 под Ярославлем, когда из жизни ушла целая хоккейная команда, команда «Локомотив». И до сих пор много остается вопросов, неясностей и разных версий, что же все-таки произошло.
Справка на радио «Комсомольская правда».
7 сентября 2011 года самолет Як-42, принадлежавший компании Як-сервис, вылетал из Ярославля в Минск. На борту находился хоккейный клуб «Локомотив». На следующий день спортсмены должны были играть с белорусской командой «Динамо». Во время разбега самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, набрал высоту не больше 6 метров, начал заваливаться на бок, упал и взорвался. Погибли 44 человека, 36 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только один – инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов. Официально непосредственной причиной катастрофы были названы нажатие одним из пилотов на тормозные педали во время разбега самолета. Среди сопутствующих факторов – недостатки в переучивании членов экипажа и несогласованность действий. У Як-сервис было 7 самолетов типов Як-40 и Як-42D. Авиакомпания прекратила деятельность в связи с отзывом лицензии в том же году, когда произошла катастрофа.
Сегодня у нас в гостях Владимир Александрович Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот на пальцах. Да, значит, самолет выруливает на взлетку.
Да.
Ну, простыми словами говоря, летчики дают газ, увеличивают скорость.
Да, обороты увеличиваются.
Обороты увеличиваются, выходят на взлетную мощность.
Да, и по направлению по оси полосы начинают разбег.
Но вот здесь возникает проблема. Передняя стойка шасси уже там должна оторваться была, но у них все равно не поднималась. Да, и они не могли понять, что происходило.
Вот это косвенный признак того, что торможение основных стоек шасси уже происходило достаточно. И это не давало возможности разогнать самолет на должную скорость, во-первых, скорость отрыва, она же была у них меньше, уже заданной, это раз. А во-вторых, вот этот вот клевок вперед, он момент инерции, потому что, смотрите, колеса стоек шасси основных находятся за центром тяжести общей массы самолета, а передняя стойка впереди, и на нее получается нагрузка дополнительная. Вот они с обычным штурвальной нагрузкой брали самолет на себя, управление на себя для того, чтобы поднять переднее колесо на скорости, допустим, 190 км в час, но этого не происходило за счет того, что тормозной эффект на колесах основных шасси стоек уже фиксировался.
Можно ли провести аналогию, что, скажем, с автомобилем, да, когда вы пытаетесь набрать скорость, забыв...
находишься на ручнике. Так точно, это же тоже вялость сразу управления и так далее. Вот эта вялость управления, нужно еще отметить, что ведь их поторопили немножко, мягко говоря, в кавычках будем говорить. Их поторопили, там нужен борт был, садиться другой, еще что-то, их выпускали, и они в торопях вот это вот. Потом обороты дали не взлетные максимальные, а номинальные. Ну почему? Потому что,
Что они были не загружены, по
большому счету. Да, они были загружены наполовину, во-первых. Действительно, это возможности такие есть, это с экономической точки зрения было правильно выполнено бы. И полоса достаточно длинная для такого обычного полета.
После этой катастрофы одна из... Очень многие люди вспоминают, очень многие специалисты вспоминали, что были проблемы с подготовкой экипажа и вообще со сбором экипажа.
К сожалению.
Вот здесь же, опять же, вот как извечная война, да, разделились мнения примерно пополам. То есть есть новая система формирования экипажей, да, когда экипаж не является...
Ну, скажем так, слетанным, штатным, да.
То есть
понятие
не
военных
семья,
особенно.
Да, не семья. То есть один раз слетали вместе, разбежались, да, там два раза разбежались. То есть иногда вот на современных лайнерах даже командир экипажа не знает, с кем он там полетит через сутки, да. Вот это новая система. И старая система, советская, когда экипаж
слетанный, подготовленный, ну и понимал друг друга психологически. Это очень важный момент, на который нужно обращать внимание и сегодня. И, наверное, не гнаться за простотой и упрощением вот этих вот технологических моментов сращивания, срабатывания экипажа. Угу. Да, дешевле, но дешевизна сегодня выходит нам боком потом.
Вот вспоминая, я очень внимательно прослушал запись того, что происходило на борту во время взлета, у меня сложилось впечатление, что в экипаже сошлись два лидера.
Безусловно, так и было.
Так и было, да?
Так и было. Ведь один командир экипажа был, да, КВС, который сидел на левом кресле, а второй, правый как бы летчик, с меньшим как бы вопросом подготовки на этом типе самолетов, но с авторитетом командира, начальника, который руководил данной компанией в недалеком прошлом. И вообще, ну, один из руководителей этой компании полетной подготовки именно. Но уровень подготовки его на данном типе был немного ниже, и программу он еще полностью не закончил по переучиванию на данный тип, чтобы быть командиром или инструктором.
Но поэтому он летал вторым пилотом.
Но функционал он выполнял как, в общем-то, понимаете, как инструктор даже. И к нему прислушивались.
Для меня была большая загадка, почему два лидера сошлись и почему второй пилот имел вот более высокий вес.
Да, вот Соломенцев, командир экипажа, как раз и вынужден вроде как был прислушиваться. Но это понятно, логика такая человеческих отношений в принципе-то. Ты начальник, и сегодня в любом случае на тебя обращают внимание.
Но должное. По закону, там, и человеческому, и любому другому формальному, в экипаже должен быть один лидер.
Один командир. Поэтому и говорят, нужно слеты на экипаж иметь, раз, так, чтобы мы понимали друг друга с полуслова или со взгляда даже, и не допускать таких вещей, когда своим авторитетом давить при исполнении обязанностей другим членам экипажа.
Мы вернемся в студию через несколько минут, прервемся на небольшую рекламу. Напоминаю, что у нас в гостях Владимир Александрович Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации. Вспоминаем мы сегодня катастрофу Як-42 под Ярославлем, когда погибла целая хоккейная команда «Локомотив».
Авиакатастрофы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Авиакатастрофы.
Мы вспоминаем катастрофу Як-42 под Ярославлем, которая произошла ровно 5 лет назад. Погибла хоккейная команда «Локомотив». Была очень большая трагедия, которая никого не оставила равнодушным. Мы вспоминаем эту катастрофу вместе со специалистом Владимиром Александровичем Поповым, заместителем главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майором, заслуженным военным летчиком Российской Федерации.
Владимир Александрович, а почему второй пилот так маниакально хотел взлететь?
Ведь видели, что взлетка кончается, дальше грунт, что-то происходит нештатное, ведь, ну, по идее...
Чрезмерная уверенность, наверное, в своих вот возможностях, к сожалению, и это приводит, является... так называемым, в кавычках, да, сегодня, человеческим фактором. Ага. Без этого не происходит сегодня аварийной ситуации или безопасности полетов, мы об этом не говорим, если нет элемента человеческого фактора. А он всегда присутствует, потому что человек за штурвалом находится. Ну, это человеческий фактор изначально уже, в априори, всегда есть. Поэтому это одно. А второе, вот именно, что он все-таки был... наверное, неформальным лидером. Правильно вы отметили это. И это тоже сказывается.
Если бы... Нет ли здесь еще варианта, что вот если они прекращают взлет, да, ну там они уже выкатились за пределы, уже...
Ну, взлетели они даже в пределах 300-400 метров еще за полосой.
Да, они по грунту уже.
По грунту уже. Немножечко, да. Там, ну, касание это было, чисто отметочка такая там легкая. Они уже практически висели в воздухе, но просто еще зацепились.
Ну, скажем, была ли возможность спасти самолет, экипаж и команду, если бы все-таки, ну, формальный лидер, командир корабля, все-таки сделал то, что хотел. То
есть... Действительно так. Во-первых, есть специальные рубежи, так называемые расчетные, где при взлете определяется, или штурман читает, или второй пилот, или у нас это сам борттехник, отсчет скорости ведет. То есть
да, там
разбег начался,
это, да.
Начинается, он говорит, там 50, 100, 150 подъем колеса, потом там 180, отрыв 190, потом принятие решения, перед этим он сказал. Угу. Принятие решения, 150, принятие решения. То есть будем дальше и взлетаем, или продолжаем взлет, командир говорит. Понимаете?
Угу.
Вот особенности эти. То есть это вот опять мы вернулись к взаимодействию экипажа внутри, понимание друг друга. И вот тогда, когда контрольные точки вот эти проходят, если режим соответствует требуемому взлетному, расчетному, то и надо продолжать. А если что-то не получается, уже это причина, следственная связь к тому, что нужно было что сделать?
Прекратить.
Да, прекратить взлет. И командир экипажа, ну он чуть позже, он перешел за грань принятия решения. Он позже, когда уже должен быть отрыв 190-200 км в час.
Они до 210, 10, по-моему,
да,
дошли.
Уже еще шли. И вот тут, а вот тут уже опасно это делать. Вот здесь нарушение было полнейшее. Даже если ты не оторвался, мы говорим, такое есть понятие, с последней бетонной плиты уходим. Иногда колеса отрываются. Но ты держишь максимал, да, не задираешь сильно самолет, ну, понятие, в кавычках задираешь, то есть mm-hmm. не поднимаешь угол атаки, не увеличиваешь чрезмерно, а там же произошло это еще.
Мы мало на верный стабилизатор.
Взлетный!
Стабилизатор!
Ты что делаешь-то?
Здесь нужно было интенсивно удерживать его. Не отдавать штурвал от себя, а удерживать его. Вот в режиме, как мы оторвались. Почему и требуется вот от летчиков, когда подготовка идет, когда обучение идет, когда тренировки, что не тянуть на себя постоянно, а задержать. Понятие такое. Задержать штурвал.
Ну да, психологически это сложно.
Очень
потому
сложно.
Что хочется...
Земля рядом.
Земля рядом, хочется
большая,
взлететь.
Тяжело уже. А в это время нужно...
Наоборот, нужно, чуть-чуть.
Да, собачью выдержку.
Собачью кавычка, выдержку.
Проявить.
Было принятие решения, там вот на последней даже...
Да, плите как
плите,
бы, да, остановиться.
Все, останавливаемся. Может быть, они боялись, что снесут стойки
конечно,
шасси?
Конечно, повреждения
ремонт,
какие-то.
Повреждения.
Безусловно, это психологически давит всегда на экипаж. Принятие решения вот на прекращении взлета чревато тем, что, во-первых, они выкатываются за пределы полосы. Это уже предпосылка, это уже аварийная ситуация или предаварийная ситуация.
И все, они никуда не летят больше, потому
да.
что самолет надо проверять,
абсолютно,
вытаскивать
это все,
обратно.
Все
это деньги.
Проблемы,
давайте
деньги.
Давайте говорить, где-то деньги.
А правый летчик, мы говорили, сидел с должности все-таки одного из руководителей данной авиационной компании, которая в лизинг взяла вот этот Як-42 у ГК НПЦ имени Хруничева.
То есть в нем боролись два профессионала,
да.
Летчик и
летчик
администратор.
И администратор.
Еще 5 лет назад, да, 5-10 лет назад, вот когда, скажем так, лихие...
Особенно, да, вот
10 лет назад. Лихие 90-е, лихие 2000-е начало. А ведь был вообще какой-то страшный хаос в авиабизнесе, когда пытались взлететь любой ценой, перевести...
Выполнить полет любой ценой,
ценой,
да.
Да, и заработать как можно денег. Вот почему
больше.
Самолеты у нас падали как...
Очень много.
Очень много и очень часто. Какие-то уроки извлекли частные авиакомпании, руководство нашей страны, руководство авиационное из этой катастрофы? Что-то
безусловно.
Изменилось?
Безусловно. Вот, что? И на безопасность полетов обратили особое внимание. Это и на уровне руководства в правительстве, и на уровне руководства Росавиации. Я знаю, были и методически проведены определенные работы, и технологические, и технические вопросы решали строго. Контроль ужесточен был проверки и экипажей, и самолетов. Почему? Но все не так быстро делается, как хотелось бы. То есть результативность вот большой работы технологической, да, по обеспечению безопасности полетов, он не сразу проявляется. То есть он имеет тенденцию...
Ну, так называемый отложенный эффект, да?
Да, инерции. Почему? Потому что нужно сначала исправить мозги летчикам, экипажам, руководителям, поправить их и дать понять все-таки главное, что цена жизни намного выше любой прибыли, которую они получают на сегодняшний день.
Контроль за мелкими авиакомпаниями, вот подобные владельцу Як-42, разбившимся под Ярославлем.
Да, Як-сервис вот эта
компания. Да, Як-сервис. Он, государство стало жестче контролировать?
Абсолютно.
То есть это не пустые слова были?
Да. Что... Вот представьте себе, если в конце 90-х годов с развалом Советского Союза у нас было примерно, когда большой советский аэрофлот развалили, растащили по национальным квартирам.
Распилили.
Да, продали все или бросили его на откуп судьбе в этих вот наших республиках, в новых образовавшихся государствах. В это время компаний было только в России более 400. Так, на сегодняшний день они менее 200. То есть в половину их уменьшили. И не потому, что это было желание государства как бы взять управление на себя. Да нет, они действительно изжили себя, во-первых, когда поняли, что вот эти вот контрольные органы Ространснадзора, так, Росавиации, когда о безопасности полетов не только говорить начали, но и фактически делать, работать, проверять их, контролировать постоянно и планово, то в этом случае и результат сказался. Многие сами устали уходить, потому что действительно, выполняя все нормы, требования и правила, они не способны получить прибыль или даже окупить свои затраты. Понимаете как? А когда работаешь по правилам, и соблюдаешь меры безопасности все, и соблюдаешь безопасность полета в полном объеме, то получаешь результат определенный. Но, опять же, это невыгодно экономике. Вот почему, наверное, все-таки в этом случае и много очень значит, когда идет поддержка государства, основных авиационных компаний, когда лизинг доступный становится по авиационной технике, когда подготовка пилотов осуществляется на государственном уровне или под контролем государственным, когда требования, нормы, правил выполнения тех или иных полетов, когда медицинский контроль, психологическая подготовка экипажей соответствует уровням современности, то тогда и работать-то будет легко. И выполнять будем мы свои планы. И прибыль получать, она придет, но не сегодня, не сразу. Она будет уже реализована какими-то днями позже или годами. Но на это надо нарабатывать, потому что опыт экипажа, опыт эксплуатации того или иного воздушного судна, опыт организации даже полетов для компании много значит.
Ну, то есть мы здесь возвращаемся к тому хорошему, что было наработано в Советском Союзе, да?
Абсолютно.
То есть
я согласен.
Сейчас ничего нового не изобретено, просто тот опыт, его не нужно было
это выбрасывать
как а бы нужно было...
Но второе, конечно, он опыт, нужно его переосмысливать. Почему? Потому что новое время, новые подходы, новые экономические условия. Без этого тоже нельзя. Хотим мы или нет, но сегодня прибыль – это главенствующий элемент экономики, развития той или иной отрасли или того или иного производства. А авиакомпания – это производство, другими словами.
Да.
И сегодня мы видим, что уже многие вопросы решаются действительно на достойном уровне. И не надо нам постоянно кивать там на Запад, вот у них так-то, вот у них лучше там. Нет, многие вопросы решаются у нас достаточно хорошо. К примеру, вот о медицинском обеспечении, авиационное медицинское обеспечение экипажей на сегодняшний день вроде бы по нашим меркам стоит даже на порядок выше, чем у зарубежных компаний. Почему? Ведь там принимает решение командир сам, лететь ему, не лететь.
А здесь комиссия.
А здесь медицинский специалист и объективный контроль получается. Он посмотрел, у тебя давление там сегодня не то, у тебя в глазах усталость, там еще
да
что-то.
Да мы даже не будем далеко уходить. В российской действительности, как мне кажется, невозможно повторение трагедии, которая произошла с аэробусом 320 Вальтер, да, когда пилот-самоубийца направил Харпом, его... Да. Потому что его бы отсекли, у него депрессия, у него психологические заболевания, его бы отсекли на любой...
Он даже учился несколько лет подряд, брал отсрочку для того, чтобы лечиться, отдыхать весной, там, в переходный период, осенью. Какая депрессия может быть, я понятия не имею. У пилота, у летчика настоящего.
Совершенно верно. Напомню, у нас в гостях Владимир Александрович Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации. Обсуждаем мы сегодня пятилетие авиакатастрофы Як-42 под Ярославлем и вернемся через несколько минут.
Авиакатастрофы.
Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.
Авиакатастрофы.
Сегодня мы вспоминаем катастрофу Як-42 под Ярославлем, когда погибла хоккейная команда «Локомотив». Это произошло 5 лет назад, 7 сентября 2011 года. Разбираемся мы в причинах, в последствиях этой катастрофы. В гостях у нас Владимир Александрович Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации, у микрофона Евгений Сазонов. Все причины были выявлены во время расследования. То есть причины, почему это произошло, они все известны, да? Ну, давайте тогда мы их перечислим.
Практически так, но до сегодняшнего дня еще дополнительно, после некоторых мероприятий, выяснения там каких-то нюансов, идет еще
до расследования, то есть оно еще не прекращено?
Пока не прекращено, потому что есть некоторые моменты, ведь некоторые подали в суд, там начинают работать уже с судами по защите погибших летчиков, там, да, экипажа, чтобы их оправдать полностью или там частично, чтобы действительно не вешать на экипаж, на вот состав подготовки, ну, всю вину на них.
Здесь же, ну, как и любая катастрофа, это же никогда не бывает одна
комплекс
причина. Это комплекс
мероприятий.
Мер.
Конечно,
мер,
да. И должны быть понимать мы, что все-таки это решается, ну, не совсем все еще пока так гладко и просто. Есть много очень нюансов. Одни только психологические вот возможности человека, и их, когда перекладываешь на состояние нештатных ситуаций, то реагирует человек каждый по-своему. И вот эти реакции нужно просчитать, промоделировать. Этим все сейчас занимаются еще тоже и уточняют. А юридические вопросы? Они же тоже очень большие и многогранные. И вот по юридическим вопросам ты пришлось некоторые моменты сказать «стоп», и давайте дорасследуем, доведем до конца и прям пунктуально их допишем. Потому что требования были такие у членов суда.
Главная причина этой катастрофы – это, первое, человеческий фактор, да?
Опять он так и остается, потому что 80-85% всех авиационных катастроф последних, допустим, 50 лет даже, 25-50 лет, они начинались и заканчивались благодаря, в кавычках, благодаря вот человеческому фактору.
Безусловно. Человеческий фактор в данном случае, когда образовались два лидера, формальные и неформальные.
Это первое.
В экипаже.
Второе, что не должно
что
быть.
Что не должно быть ни в коем случае. Да, это не та ситуация, где возможна демократия. Да? А второе – это неслётанность.
Почему и говорят «командир».
Командир.
Он берет ответственность на себя и подчинись на сегодняшний день. Вот завтра полетишь ты командиром, ты будешь выполнять эти задачи.
Ну, это как, я не знаю, это априори.
Априори, просто. Абсолютно. Это
как у геологов, догма. Как у геологов, когда они точно знают, что случится что с одним, другие придут на помощь. Да? Вот. Второе – это неслётанность экипажа.
Абсолютно,
да?
Несработанность
его, экипажа.
Взаимодействие не было отработано. На авось летать нельзя, особенно на современных самолетах.
Третье – это, видимо, все-таки слабая подготовка, да? Потому
абсолютно
что, потому что переучивались они с одного типа на другой самолет.
Переучивались абы-кабы и как-то там, потому что с перерывами выполняли эти контрольные полеты. Теорию, если прошли, то потом то один полет, перерыв, потом второй полет. Потом летали на другом типе самолетов. Вот Як-40, он другой тип самолетов. И с другими технологическими возможностями вот по системе управления именно педалями и тормозами. А навыки,
они
переносятся,
естественно,
или
естественно.
Же утрачиваются одновременно, и поэтому дает право вот это говорить нам о том, что не было грамотно организовано переучивание, их подготовка и взаимодействие, опять возвращаемся в составе экипажа.
Ну и плюс стрессовая ситуация, когда стрессовая
ситуация,
у любого профессионала что возникает? Навыки, которые были в него там наработаны,
или они
сбиты
возникают
еще в самом-самом
подспудно,
начале.
Подспудно как бы, да, из-под корки механика, моторика срабатывает старая, или наработанная новая.
Но когда либо они вступают в конфликт.
Конфликт.
Да, когда человек просто теряется, зависает. Ну, вот как было.
И зависает,
кстати,
это, да.
Кстати, в ситуации с гибелью Боинга в Саратове, кажется, когда командир корабля тоже прошел формальное переучивание.
Нет, это была у нас авиационная катастрофа в Казани.
В Казани, да, в Казани. А еще до Казани была катастрофа,
однозначно
когда,
было
когда разные советские и иностранные авиагоризонт, да?
Да-да-да. Ну,
принцип работы немножко был разный.
Да,
и
там.
В стрессовой ситуации он вспомнил
начал
советские
работу,
навыки
да.
свои, да, и
но,
думал,
кстати,
что выправляет самолет.
Наша система, вот советская, как мы говорим, если будем говорить, да, но в управлении именно по авиагоризонту, значит, она достаточно, ну, психологически воспринимается легче,
да.
чем
иностранная.
Та, которая вот на Боингах отработана.
Да.
Ну, Боинг отстаивает свое.
Ну, упорно. Просто я почему вспомнил,
и
потому
все.
Что командир корабля думал, что он выравнивает самолет, на самом деле все больше
еще
и больше,
больше загонял в крены.
И вот та же ситуация, когда было, ну, скажем так, формальное переучивание. Вот. Стрессовая ситуация тоже сыграла свою роль здесь.
Абсолютно верно.
И самое главное, наверное...
Стресс не лучший друг летчика в данной ситуации.
Да, особенно если
когда
летчик слабо подготовлен.
И когда нештатная ситуация, одна с ней справится легко. Две еще можно. Три, ну, решается 50-50, да? Mm-hmm. А когда их несколько, а мы тут говорим о нескольких сразу одновременно
сошедших,
возникающих,
да?
Да? И потом он же чуть-чуть зацепил там антенну, курс глиссадной системы,
да.
ударился контейнер этой вот аппаратуры курсоглиссадной, потом просадка, вот эта уборка оборотов, незначительно хотя бы попытка прекращения взлета, потом снова принятие решения на продолжение его, перестановка стабилизатора, вот это вот, что нельзя делать, в принципе, по технологии данного выполнения взлета на воздушном судне. Все вот это, видите, несколько, пучок мы сейчас уже называем, не хватает пальцев на одной руке, а это все в стрессовой ситуации.
Ну и еще одно.
Дефицит времени.
Дефицит
очень
времени,
большой.
Стресс, и, естественно, когда вот это все наваливается, возникает
и
паника.
И принятие решения тут уже действительно может быть ограничено.
Да, тем более, когда еще два лидера, да, и один делает одно, другое.
Вот это мы и говорим, что все это...
Ну и, естественно, еще одна причина, которая, наверное, является одной из самых главных, это экономика, да. Экономика маленькой компании, когда стремясь заработать деньги...
Любой ценой. Выполнять это нельзя. Вот сегодня мы и пришли к тому, что все-таки понимание и в Росавиации, и в правительстве, и в Ространснадзоре, Минтранса России, понятно, что нужно компаний как можно меньше, если они летают на больших серьезных самолетах, но к ним нужно и помощь от государства, внимание этого государства, как в экономическом плане, так и в технологии их подготовки, исполнения их обязанностей, контроля над ними. Так. И второе, конечно, нужны самолеты, я думаю, что не иностранного производства, а все-таки нашего.
Российского.
Российского. У нас линейка вся была своих самолетов и малой авиации, и среднего, да, и регионального типа, и дальнемагистральных самолетов.
Ну,
и есть.
Як-40, Як-42, это же
да,
самолеты.
Это вот из тех, вот из той серии линейки.
Между которые городами, были, которые летали.
Да, которые
да
были.
В принципе, линейка-то у нас есть сейчас. Все не хватает, опять же, экономика.
Ну, экономики, наверное, все-таки нужно политическое решение. На сегодняшний день политическое решение, я думаю, что уже созрело. и оно явно прослеживается.
Вы совершенно правы, тем более, что оно созрело не только наверху, но и внизу, потому что вот я был в Хабаровском крае, и я понял, что это вот между городами некоторыми нет иного сообщения, чем
как авиасообщение. Как по воздушными линиями. Да. Вертолеты, самолеты, малая авиация
нет
должны
дорог.
Быть.
Нет дорог.
Или они временно отсутствуют на период какой-то.
Да, зимой
весна,
есть.
Весна,
а сейчас...
да, зимники, потому что
зимники,
ходят
да.
по льду,
поэтому
по
здесь,
накатанным участкам.
Надо помогать абсолютно. И, слава Богу,
без поддержки государства и ничего все равно не сделаем.
В гостях у нас сегодня был Владимир Александрович Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый авиаэксперт. Мы вспоминали катастрофу Як-42 под Ярославлем, когда погибла хоккейная команда «Локомотив». Случилось это 5 лет назад. Вспоминали причины того, что произошло, и, самое главное, уроки, которые преподнесла эта авиакатастрофа. И слава Богу, что чему-то она научила. У микрофона был Евгений Сазонов. Всего вам доброго.
Авиакатастрофы.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда».